Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Передача из цикла «Документальное кино» режиссер Андрей Некрасов и его фильмы «Недоверие» о взрыве жилых домов осенью 99 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске и «Бунт. Дело Литвиненко». Некрасов – автор десятка документальных и художественных фильмов. В 85 году он работал ассистентом Андрея Тарковского во время съемок картины «Жертвоприношение». В 86 году закончил высшие режиссерские курсы Бристольского университета. Его картины отмечены престижными премиями и наградами. Его две последние работы – ленты остросовременные и острополитические. Как и почему режиссер стал публицистом? Андрей Некрасов в нашей пражской студии.
На рубеже эпох ельцинской и путинской во мне что-то произошло. Не хочу бросаться красивыми словами, но синдром «не могу молчать». Я снял фильм о взрывах домов 99-го года. Взрывы 99-х годов для меня был этим переломным моментом. Между прочим, сегодня опять наше общество возвращается к этим взрывам. После смерти Литвиненко, после вот последних выборов, с этого началась эпоха, в которой свобода стала сворачиваться, и вокруг этих событий, вокруг очень большого трагического вопроса к властям, а кто же это сделал, и почему вы это не расследовали, почему вы мешали расследованию, должна группироваться оппозиция.
Я жила с мамой в 4-м подъезде, он жил в 5-м.
Звучит фрагмент из фильма Андрея Некрасова «Недоверие».
Тогда я только начала гулять с Сергеем. Мы просто дали друг другу знак. Давай, пойдем домой, и я тебе позвоню. Наверное, через 5-10 минут он мне позвонил из своей квартиры и сказал, приходи, будем смотреть футбол. По окончанию матча я сказала, я пойду домой. Он сказал, подожди, я тебя провожу, я пойду только покурю сигарету, выкурю на кухне. У меня была контузия. Потом, когда я разговаривала со специалистами по взрывам, они сказали, что человек, находящийся в эпицентре взрыва, не слышит взрыва самого. А я кричала его, Сергей, я кричала его маму, Галину. Никто не отзывался, и я думала, я схожу с ума. Где же все? Я знаю, что они все дома. Знала, что его мама легла спать, и вдруг все пропали. Был вакуум, я чувствовала себя, как я была под водой. Пол накренился, что-то начало падать, и я сама упала, я была сдавлена шкафом. Я только видела, что я могу смотреть сквозь здание, в котором я жила 23 года. И там было просто пространство, я могла видеть другое здание, находящееся рядом. И я знала, что в этом пространстве должна была быть моя мама. Тогда я верила на все 100%, что это было устроено чеченцами. Потому что все об этом говорили, от этого нельзя было уйти.
По версии властей, дома осенью 99-го года взорвали чеченские террористы.
Посмотрите, в метро ходят вот эти. Я сегодня на остановке стоял на Алтуфском шоссе. Там столько этих, похожих на эти.
Сегодня бандитизм – это, я бы сказал, главная политика Чечни.
Дядя Сережа, Саша, Жанка. Очень много фотографий нашли, а маму не нашли. И мамины фотографии не нашли. Одно свидетельство о рождении. Это Оля Монакова. В одном классе учились. Она с 9-го, а мы вот со 2-го.
Сейчас просто мы прощаемся с тем, что мы помнили. Мы помнили нашу память, наше детство, нашу жизнь. Теперь просто начинается, видимо, новая страница, новый лист.
В Андрей, можно ли снять русский документальный фильм, ну, таким образом, чтобы он был не политическим?
Можно и нужно. Но вот Достоевский, он политичен или аполитичен, когда он пишет о бедных людях? Так же и сегодня. Вот если бы я снимал кино, ну, для российского телевидения, и вынужден бы избегать прямо политических тем, я бы снимал что-то вроде вот такого документального Достоевского о людях, снимая просто честный фильм, кинематографический и гражданский честный фильм. В России, с моей точки зрения, сегодня вы неизбежно придете к политике, вы неизбежно придете к колоссальному неравенству, колоссальной несправедливости, к огромному количеству вопросов, которые у общества есть к власти. Любое творчество сегодня в России для меня имеет политический аспект.
Тогда я хотела узнать, да, вот поставьте мне вот человека передо мной, который действительно виновен во всем этом. И я могла его убить своими руками.
Говорят участники фильма Андрея Некрасова «Недоверие». Речь идет о заминированном доме в Рязани. В картине также использованы фрагменты из теленовостей и телехроники.
Вечером в среду жильцы 77-квартирного жилого дома в одном из спальных микрорайонов Рязани сообщили на ближайший пост милиции, что возле подъезда стоит подозрительная машина. Прибывший наряд обнаружил в подвале 3 мешка. Предварительный анализ дал положительную реакцию на гексоген.
Первоначальных реакций была как обычно, поскольку звонков в городе было много от всяких бабушек и бдительных других граждан. И когда они спустились в подвал, и когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое.
Когда нас вывели где-то без 10-10, начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все эти случаи, естественно, выскакали в тапочках и в халатах.
В течение всего сегодняшнего дня рязанские правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Искали террористов, которые вчера вечером заложили мощное взрывное устройство в подвал дома 14/16 по улице Новоселов.
По всей видимости, террористы скрылись из города сразу.
Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было.
Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание?
На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы...
Как называется статья, по которой вы проводите расследование?
Статья, она изначально была одна.
Какая?
Терроризм. Приготовление к совершению терроризма.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя?
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения.
Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь двое суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение?
Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе
Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки, предоставьте эту машину. Где они?
Я хочу вам ответить, что повторить то, что я уже говорил. В результате, вернее, по необходимости его использования в учениях, мы задействуем все силы и средства.
Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было.
Если учения, ну, проводятся, ну, час, полтора, два, может быть. Правда, над людьми гражданскими никто не давал права. И им, как Патрус сказал, что он проводил учения над нами. За этого надо его, конечно,
Ладно, пережили мы эту ночь. Но когда господин Патрушев объявил, что это были учения, больнее стало 100 крат. Как это так? Наши родные люди над нами издевались в течение 2 суток.
Отрывок из документальной картины Андрея Некрасова «Недоверие». Режиссер рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода». Вы поставили фильм «Недоверие» о взрывах домов, в результате которых погибли сотни людей в России, и началась Вторая Чеченская война. У вас есть личное отношение к тому, что было совершено? Есть ли у вас какие-то личные соображения на этот счет? Или вот слово «недоверие» как раз точно выражает ваше личное ощущение?
Там произошло преступление, произошло нечто, в чем замешаны спецслужбы. Потому что вот Рязанские события, которые были копией московских взрывов, где, к счастью, взрыва не произошло, показали, что там был и взрыватель, и взрывчатка, и так далее. И это является частью моего фильма. То есть есть объективная криминологическая сторона дела. Проблема еще и в другом. Проблема, почему факты, объективные факты в нашей стране воспринимаются не так, как они воспринимаются, ну, в большинстве демократических стран. Это меня, как кинематографиста, интересует больше, и в этом я вижу свою задачу. Понимаете, криминалисты решат свою задачу. Дайте им только делать. Политики решат свою. Я хочу понимать психологию людей, которые отказываются и боятся посмотреть в глаза правде. И эти люди не только какие-то злые ФСБшники. У нас большинство таких людей. Это психология нашего российского народа. Мой фильм «Недоверие» о желании знать правду. У моих героинь погибла мать. И он о страхе посмотреть правде в глаза.
Вы можете себе представить этого генерала, генерал-полковника, государственного чиновника, который бы мог отдать подобный приказ взрывать дома с мирным населением?
Этот вопрос я задал Александру Литвиненко, потому что я не знаком близко с офицерами и генералами ФСБ, а он там проработал всю жизнь. И я ему сказал: вот хорошо, ты написал книгу, и ты мне долго объяснял, почему очень вероятно, что ФСБ или агентура ФСБ, это ведь очень разные формы имеет. ФСБ есть агентура в преступной среде, понимаете? Поэтому у ФСБ очень много способов влиять на такие события. Если не самим взрывать, то как-то манипулировать событиями так, что взрывы будут произведены. Так вот, этот вопрос я задал Литвиненко. И он сказал: увы, это возможно. В политических целях, в целях манипуляции обществом, что в конце концов, с его точки зрения, имеет материальную основу, да? Он объяснял, что в конце концов люди, которые считают его врагами, они прежде всего эгоисты, материалисты, которые делают все ради грубой наживы. Но для того, чтобы обеспечивать систему, когда они могут таким криминальным путем зарабатывать деньги, им нужно использовать ФСБ, его агентуру, и в том числе влиять на политику страны и привести к руководству страны своего человека.
Он считал, получается, что кто-то мог взять личную ответственность на себя?
Ответ Литвиненко и отчасти Трепашкина звучит так. Сама система ФСБ и система в какой-то степени любой спецслужбы, она такова, что можно начинать цепную реакцию действий, в которой ответственность личная уйдет в песок, и когда практически невозможно будет отмотать эту цепочку назад. Именно поэтому общество обязано контролировать свои спецслужбы, которые технически могут не только в России, а в любой стране, и мы знаем примеры и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и где угодно, когда мощью спецслужб злоупотребляют. Но общество имеет достаточно механизмов контроля, а у нас в России получилось, что ФСБ не просто не контролируется, оно пришло к власти.
Я был сам участником этой операции. В то время еще служил в Федеральной службе контрразведки Российской Федерации.
Еще один фрагмент из фильма Андрея Некрасова «Недоверие». Гипотеза Михаила Трепашкина. Впоследствии он был приговорен к 4 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны и незаконное хранение патронов. Освобожден в 2007 году.
Значит, в Москве вырисовалась группа, в которую входили и полевые командиры, которые приезжали сюда отдыхать, приезжали сюда собирать финансовые средства. По имеющейся информации, значительная часть средств поступала из центра России, из Москвы прежде всего. Так вот, в эту группу, которую ходили, был такой Романович Владимир Михайлович. И он занимался подбором помещений под аренду. Это вот офисы по обналичке. Это от Кремля, от Красной площади, практически до Динамо, все было у них. Когда мы пытались здесь, в Москве, их искоренить, на их защиту стал нынешний директор ФСБ Патруш Николай Платонович. Ковалев Николай Дмитриевич был тогда, Барсуков Михаил Иванович. То есть получается, что спецслужбы на том этапе не заинтересованы были в искоренении вот этих террористических групп, экстремистских групп в Москве. И все-таки для чего? Можно только догадываться. Их растили на будущее.
Взрывать дома в России или в Москве, особенно то время и тот период, конечно, это не было в интересах вообще никаких чеченцев. Ни самых отмороженных, ни самых нормальных.
Мнение Ахмеда Закаева.
Потому что и отмороженные понимали, если они пойдут на это, то им места в Чечне уже не будет. И нормальные не могли на это пойти, потому что нормальная жизнь на этом закончится. Просто это исключено, чтобы там каким-то образом были задействованы чеченцы. Да, чеченцы, которые потеряли близких, родственников в результате Первой войны, если бы они шли бы на какую-то акцию возмездия, они цель избрали бы другую, какую-то легитимную мишень. Или же Лубянку, или же МВД, или же Генеральный штаб. А расчет именно у этих спецслужб был на то, что вот российская общественность скажет: накажите чеченцев. И поэтому и были выбраны эти дома. Когда начали подтягивать войска в Чечне, к Дагестану, общество должно было быть чем-то занято. Когда на Грозный бросали бомбы пятитонные, когда взрывались на рынках дети, женщины, взрывались родильные дома, русские были заняты своими подвальными помещениями и строили дежурство. И их волновало только одно, чтобы им не подложили бомбу. А то, что там где-то далеко происходит убийство таких же смертных людей...
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Андрея Некрасова и героев его фильмов. Картину «Бунт» дело Литвиненко Некрасов снял в конце 2006 года. Напомню, что Александр Литвиненко, подполковник госбезопасности, затем политэмигрант, автор книги, совместно с Фельштинским «ФСБ взрывает Россию». Погиб в Лондоне в результате отравления полонием-210 в ноябре 2006 года. Андрей, в английском прокате ваш фильм о жизни и смерти Александра Литвиненко называется «Мой друг Саша». Это преувеличение или вы действительно были друзьями?
Мы были друзьями. Мы просто друг другу симпатизировали. Мы не очень много времени проводили вместе, потому что он жил в Лондоне, а я в Лондоне не жил в это время. И у нас была такая дружба двух людей, которые были друг другу интересны. Мне он был интересен, понятно, почему. Потому что он был, во-первых, кладезью информации, во-вторых, он мне казался человеком честным, совершенно не из моей среды. А он, в свою очередь, тянулся ко всему, что связано с культурой, с способностью выразить свою мысль. Он очень много работал над своей речью, занимался самообразованием, очень много стал читать в Англии.
Я прошу вас, если что-то случится... Я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Организация коррумпирована до самого верха. То есть организация преступная, и во главе ее стоят, в принципе, стоит уголовник. И иллюзий у меня не стало.
Я вам скажу, что по опросам больше 50%, а даже, по-моему, последний был 60%, верят, считают, что ФСБ взорвало дома. И я бы хотел быть даже больше не о людях, а о самой ФСБ, о ее руководителях. Ведь мы уже 3 года все говорим, что ФСБ взорвало дома. Причем приводим факты, конкретные факты, доказательства. Я вам скажу, что если в любой суд прийти, в любой цивилизованный суд, то есть если это будет суд реальный, то у меня нет никаких сомнений, что ФСБ это дело проиграет. Именно поэтому ФСБ за все это время ни разу не подало в суд и ни разу, значит, аргументированно не ответил ни на одно из обвинений. Единственный аргумент, который ФСБ приводит в свою защиту, это то, что мы не взорвали дома эти, потому что мы их не могли взорвать. Все. Хотя, если взять историю Комитета государственной безопасности и историю же ФСБ, так я вам скажу, что основная задача, которой они занимались, это была террористическая деятельность. Берем мы организацию, которая имеет террористическую наследственность, и происходит террористическая атака. Ну, извините, кого мы первым должны подозревать? Нам сейчас говорят, вот эти люди не могли. Подождите, какие люди не могли? Путин с Патрушевым не могли.
Александр Литвиненко объясняет, почему, по его мнению, в 1999-2000 годах ФСБ преследовало его.
И они мне прямо говорят, ты что думаешь, ты за этот синяк сидишь? Ударил таксиста, говорят. Да мы, говорит, ты хоть убей его. Нам что, он нужен, говорят? Нам без разницы. Говорит, ты сидишь за то, что ты предал систему. Ты сидишь за то, что ты отказался убивать этого еврея Березовского, раз. Во-вторых, ты сидишь за то, что ты дал пресс-конференцию. Конечно, не бояться только сумасшедшие. Я понимал, что мы пошли против системы уже потом, как я говорю, я начинал понимать. Я понимал, что они способны на все.
Александр Литвиненко в фильме «Бунт. Дело Литвиненко». Он объясняет, почему эмигрировал из России.
Принимать решение уехать из своей страны, которую прослужил всю свою жизнь, я скажу, прослужил честно, это было равносильно самоубийству. То есть у меня было два выбора. Либо я сказал, в тюрьму не пойду. Я жене сказал, что если меня будут сажать, я просто покончу жизнь самоубийством. Она говорит, это грех перед Богом, я буду тебя ждать. Я сказал, я не пойду, я не хочу этих унижений. Я не хочу этого. Я офицер, я честно служил. Я свою войну в России проиграл. Что мне остается? Либо погибнуть, либо сдаться в плен. Либо, если меня не убили, либо бежать, либо сдаться в плен, либо застрелиться. Я выбрал бежать. Почему? Потому что, в отличие от обыкновенной войны, со мной был мой ребенок, которого тоже грозились убить, маленький. Я посмотрел на своего сына маленького, 6-летнего, я понял, а этот-то за что? Он еще жить не начал. И я понял, что я не знаю, что со мной будет дальше, но я должен сделать все, чтобы спасти этого ребенка. И я спасал своего ребенка, в первую очередь, маленького мальчика, 6-летнего. И именно поэтому я бежал.
Напомню, со мной в пражской студии создатель картин «Недоверие и бунт. Дело Литвиненко» Андрей Некрасов. Мы слушаем отрывки из его фильмов. Прежде чем вернуться к звуковой дорожке, вопрос режиссера. Андрей, вы снимали Литвиненко в больнице, когда он умирал. Вы сняли просто процесс умирания. Какие чувства вот в такой ситуации испытывает режиссер-документалист? Печаль, творческий подъем, вдохновение или бесконечную жалость?
Те несколько дней, которые я провел в постели умирающего Саши Литвиненко, действительно, на самом деле, изменили что-то и во мне, и в моей жизни. До этого я только читал о людях, которые погибают вот за свои идеи. У меня на глазах, причем осознавая это, человек медленно, болезненно умирал, осознавая, за что он умирает. Первое, что он мне сказал, что вот, показав на себя, такова цена того, что тебе начинают, наконец, верить. Ему было трудно говорить. Каждое слово было на вес золота. В жизни к Саше часто относились, ну, несерьезно, даже его друзья. Каждая минута этого умирания была многозначительна. Все, кто заходил в эту палату, понимали, что происходит что-то совершенно необычное, что человек растет нравственно. После того, как человек говорит, да, я понял, что я умираю, но вы продолжаете мое дело, об этом трудно говорить, об этом можно только кино снять. Это красивые слова, продолжать дело, красивые слова, человек умирает за свои идеи, за свою веру. Эти слова действительно могут звучать слишком помпезно. И именно поэтому я должен был снять фильм.
Конечно, я пришел к этому постепенно. Сначала я понимал, что вот мы все работаем, трудимся. Я смотрел моих родителей, которые всю жизнь работали. Я видел, как они всю жизнь бедно жили. Я понимал, что если человек, который всю жизнь работает честно и бедно живет, значит, в обществе что-то не так. Потом, когда я начал работать по линии организованной преступности, я видел, какой поток людей у нас идет в тюрьмы. И я понимал, что если в нормальной стране не может быть такого количества уголовников, не может. Страна уголовная, почти 50% взрослого населения, когда бы то ни было, один раз оказывались за решеткой. После этого я начал смотреть дальше, следующие шаги. Я уже перестал видеть в каждом генерале, в каждом начальнике, то есть как на Бога на него смотреть. Я видел, что, как правило, наверх идут люди, которые имеют больше недостатков, чем те, которые снизу.
Первыми в 1937 году пострадали именно те сотрудники госбезопасности, которые отказались участвовать в том произволе, который был в 1937 году. Так вот, если мы сейчас не остановим этот произвол, который творится сейчас, а он может быть еще страшнее, может быть, чем в 1937 году, когда-то наступят времена, и возрожденные органы госбезопасности России, когда их будут обвинять в этом беспределе, который творится сейчас, они будут отмываться нашими именами.
Андрей, я помню, в начале 80-х вы молодой человек, что называется эстет в греческом смысле этого слова, значит, чувствующий. Появились у нас в редакции в русской службе BBC, и какое-то время мы вместе работали, мы были коллегами. Радио чему-то научило вас?
Работа на радио была моим первым опытом монтажа. Ну, а где звук, там и картинка. Понимаете, принцип монтажа – это самый главный принцип в кино. Конечно, работа на радио дисциплинировала меня. Человека по природе очень спонтанного, если не сказать хаотического. Кино состоит гораздо больше из звука, по объему, да, у нас там, может быть, 99 звуковых дорожек и только одна изобразительная дорожка. Поэтому человек, который не понимает, насколько важен звук, не может работать в кино.
Андрей Некрасов и герои его фильмов в передаче из цикла «Документальное кино». В передаче звучала музыка из картины «Недоверие», сочиненная и исполненная на придуманном ею языке Натальей Остеркорн. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.